Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы на краю пропасти». Хочу вам напомнить о том, что является самым важным признаком конца этого мира. Как вы помните из Матфея 24 главы, мы там перечисляли с вами, какие признаки, да? А потом там были такие слова, когда увидите мерзость запустения, да? Так вот, главным, самым важным признаком конца этого мира является именно мерзость запустения, стоящая на святом месте. Это омерщавшее христианство. Почему я говорю самое главное, самый главный признак, да? Потому что войско Божие полностью деморализовано. Слово «войско» тут надо брать в кавычки, да? Полностью деморализовано и почило, как говорят некоторые православные, в Бозе, да. Ну, в Бозе, не в Бозе, тут, конечно, явно не в Боге это почили они, да. Но, как вы понимаете, битва, которая должна была состояться, будем так говорить, перед самым концом, да, я должен вам сказать, что она состоится. Бог свое войско соберет. Пророчество исполнится. Вы помните, я вам говорил по поводу 144 тысяч, да, которые называются в книге Откровения «Жена невеста Христа» и прочее от семени ее. То есть это и будет вот то войско настоящее, да, которое будет вести брань во имя Господне с сатаною и его орудиями, которое будет просвещать этот гибнущий мир. Последняя весть благодати через них все-таки прозвучит. Но христианство в целом, я не беру какую-то конкретную церковь, да, говорю христианство в целом, это войско Божие, на которое Бог как бы полагал большие надежды, да, а оно деморализовано. И эта деморализация произошла, как вы помните, я вам уже говорил, посредством, но будем так говорить, странного проявления Божьего в церквах. И мы с вами, когда читали из 1 Фессалоникийцам 5 главы, с 1 по 28 текст, да, вы помните, там одним, не то что одним, а главным признаком, ну, можно сказать, и одним из признаков, но это главный признак, одним из главных признаков конца света будет то, что в церквах христианских, якобы от имени Бога, якобы поставленными пасторами, учителями, там, пророками, апостолами, тут самое главное слово «якобы», да, будет такая тенденция в проповеди, что обрядов, согласие с пророчествами, согласие или с вера в доктрине церковной и крещение, заключение завета со Христом будет достаточно для того, чтобы мы спаслись. Что святость не является, будем так говорить, поводом нам задуматься, да, о том, что только святые будут взяты на небо. Эта тема вообще была предана забвению, каким-то странным образом, вопреки Писанию, неважно, в какой стране, какие люди, на каком языке разговаривают. В Библии черным по белому написано о том, что необходимо быть святыми и праведными, что без этого никто не придет никуда, ни в какое, как говорится, не придет на небо, да, его туда не возьмут. И я еще раз повторяю, якобы пастыри, якобы Церковь Божья, якобы Дух Святой, якобы в церкви проповедуют такие вещи, которые являются, ну, прямо скажу, это ересь, потому что я не боюсь этого слова. Я не любитель, там, знаете, конкретного человека называть еретиком, да. Но я сейчас говорю в глобальном масштабе. Библия говорит о том, что вы царственное священство, народ святой, что мы таковыми должны быть, да. Мы, извините, как будто бы с ума сошли, как будто бы белины объелись, как будто бы, знаете, под наркотическим воздействием, да, имеем Библию, ходим в церковь, не читаем Библию, если читаем, то невнимательно, не исследуем ее, да, слушаем, что нам якобы рабы Божьи говорят, и самое странное, мы уверовали именно вот в это, в кавычках, Писание. Писание, проповедуемое из-за кафедр в так называемых христианских церквах. Мы ничего не можем, бороться не надо, грех невозможен. Христос был Богом, поэтому не согрешил, а мы не боги, поэтому грешим. Да, мы должны стараться, но у нас все равно ничего не получится. И спасаемся мы не делами, то есть, обратите внимание, убивать будем, прелюбодействовать будем, воровать, лгать, свидетельствовать ложно будем, да, завидовать, обижаться, спорить, превозноситься, это дела, да. А мы делами не спасаемся, так что этот список можно бесконечно продолжать. И самое странное, что делая все это не будет учитываться на суде. Вы понимаете, какой абсурдный, какой безумный вообще суд в глазах христианской так называемой церкви должен быть на небе. Представляете, мирской суд, он заслушивает стороны, там, кто обвиняет кого, кто там должен будет, как говорится, оправдываться перед судом, доказывать свою невиновность, да. Суд рассматривает, обратите внимание, именно факты преступления, действия, да. А кто что думал, о чем кто мечтал, кто как там хотел, но если он не сделал в суде, это вообще не учитывается. То есть факт преступления, да, состав преступления, пожалуйста, конкретно. Где кто стоял, что в руках было, да, как совершилось это, кто видел, какие свидетели есть, да, и потом вердикт. Представляете, суд Божий, ну он, конечно же, не такой, но в глазах христиан так называемых, да, суд Божий, неважно, кто что вытворял, да, может матерился, может пил, может кололся, может прелюбодействовал, может врал, может гордился, может унижал, спорил, обижался, завидовал, да? Ничего не будет учтено. И вроде бы есть памятные книги, где там все, как написано, что каждый будет судим по написанному о нем в книгах, да? Но у нас странное, как говорится, заворот кишок в голове, да? Дела никакие не будут рассматриваться, а будет просто вера во что? В Иисуса Христа, в свое спасение по вере, в оправдание по вере, да? А дела будут как бы не будут учитываться. И я что хочу сказать, вот когда я читал вам 1 Фессалоникийцам 5 главу в 27 стихе, я вам читал такие слова: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Почему заклинаю? Да потому что в этом послании, в этой конкретно главе Павел как бы рисует портрет настоящей церкви. А церковь, где проповедуется мир и безопасность, покой и умиротворение, лежите, спите, играйтесь, да, не надо ничего такого делать, да. А то портрет, как бы, я его нарисую тоже сегодня перед вами, портрет церкви якобы Божьей, да, которая якобы войско Божие, но которая уже не якобы, а точно померла. Померла, я не знаю, со страха, с дури, с глупости, да, но это уже не войско. И я хочу вам еще раз напомнить, мы это уже читали, а мы об этом с вами говорили не один раз, что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, да? Имеется в виду ввести в грех, соблазнить, толкнуть, чтобы он, как говорится, носом пропахал землю. И чтобы сатана радовался, вот ваша сила, нету ее у вас. Малейшее искушение, и вы, как говорится, под натиском этого искушения вы падаете. Так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, зная, что недолго ему осталось быть, жить, да? Войско Христа, так называемое христианство, обратите внимание, я уже говорил, такое ощущение, такое настроение в этом войске, что сатана полетел в отпуск или в командировку во Вселенную и там заблудился. Он не может найти нашу планету. Такое ощущение, что вообще у нас на планете тишь да блажь. Хотя мы читаем. Читаем признаки пришествия Христа. Народ на народ, царство на царство. Будут предавать друг друга, возненавидят друг друга. Сегодня нет семьи, где муж и жена живут в мире любви, чтобы не грызлись, да? Сегодня уже семья как таковая, как институт, уже перестает быть вообще таким понятием, да? Сегодня найдите детей, которые слушают родителей. Родителей, которые умеют воспитывать детей. Найдите нации, которые не делят что-то с другими нациями или народами, у которых, чтобы не было ни враждебности, был мир, было взаимопонимание. Мир гибнет, и это доказательство того, что сатана в сильной ярости. Он, будем так говорить, выхолащивает ум у людей, да? Он развивает похоти и страсти через свои земные орудия. Люди сходят с ума и живут одними, как говорится, мыслями. Приобрести как можно больше денег, при этом как можно меньше работать или вообще, чтобы не работать, да? Получить под видом хлеба, я так буду говорить, вообще, как говорится, изобилие вкусной пищи и дайте еще зрелищ. Удовлетворите мои похоти, да? И дайте интересное, как говорится, занятие. Что-то смотреть, что-то читать, да? Удовлетворять свои плотские похоти, да? Мы видим, как мир, ну вот это же есть гибель этого Титаника, да, этого мира. В церкви мир и безопасность. Зайдите в любую церковь, и вы поймете, никакой войны нету. Это давным-давно уже не войск. Это вообще какой-то, извините, скажу так мягко, закушавшийся обоз. Ну, везет в армию как бы там провиант какой-то, да, там необходимое оружие для солдат, да. Церковь вообще забыла, что война, куда она идет, что она везет. Они просто везли, забыли, куда, говорят, продукты же, говорят, надо же кушать. Вот сидят и кушают. Строятся храмы. Зачем? Кому они нужны? Поют хоры во славу Божию, обратите внимание. При этом святость как таковая отрицается. Кафедры есть, пастыри есть, духовные семинарии, духовные академии, которые к духовности вообще никакого отношения не имеют. Правильно было бы назвать фарисейская академия, фарисейская семинария, где учат просто какому-то кодексу закона дел. Проповедь прошла, люди пришли, вот посмотрите на лица и постарайтесь понять, где вы прочитаете, что идет война. Ну, я не беру там лица обиженных людей, там, да, вот напряжение на лицах, война идет. Его обидели, он обижается, но это не та война, про которую я говорю, и про которую Библия нам говорит. Я говорю сейчас о той войне, которая истинная церковь должна вести войну с сатаной. Зайдите в любую церковь, проповедь, называется «Тишь да блажь», да? Надо любить, ну, знаете, вот, поздравляю вас, желаю вам мира, здоровья, любви, долголетия, кавказского, сибирского здоровья, да. Но у нас все время какие-то проповеди, это пожелания. Мы должны стараться. Кто старается? Кто кому чего должен? При этом, ну что стараться, если мы спасены? О чем стараться, я не могу понять. И вот во всей этой, как говорится, красоте, да, в кавычках, кто усмотрит, что сатана ходит, как рыкающий лев? Пришли, помолились, спели, послушали, опять встали, спели, помолились, собрали деньги и улыбаемся, пошли по домам. Ну, если говорить о каких-то там признаках конца, что все-таки война идет, то, наверное, это новомодная болячка, да. Далее укольчики вот эти новомодные, да, ну да, 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 вот это, да, вот сатана, вы представляете, больше сатана ни до чего не додумался, как вот укольчики какие-нибудь, да, и эту новую, новомодную болезнь распространить, то он уже давно всех, как я говорил, прочипировал. Мозги прочипированы. Мозги, как, знаете, как флешка, которая, с которой в наши мозги слили программы, которые, ну, просто нейтрализовали наш разум. Мы как слепые, мы как глухие. Вот как написано, помните, ангелу Ладикийской церкви, 3 глава Откровения, да? Ты думаешь там о себе, что ты богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, ты с Богом. Кстати, хочу сказать, это последнее послание ангелу церкви, это к нашему времени относится. И эти слова очень хорошо перекликаются с этой темой, о которой мы сейчас с вами говорим. Обратите внимание, мерзость, запустение, стоящее на святом месте. Ангелу Ладикийской церкви напиши так, говорит аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Ты думаешь, ты говоришь, я богат, разбогател. Чем? Когда ты разбогател? Где то богатство, о котором нам пишет или вещает Писание? И обратите внимание, а на самом деле ты говоришь, ты думаешь о себе, богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, потому что сидишь на небе. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Можно добавить и глух на оба уха. Не туго дум, да, не туго ухо, не тугое ухо, а вообще глухое абсолютно. И вы помните, какие там слова? Если не покаешься, то беда тебе будет. Извергну тебя из уст моих. Выплюну, извините, как не буду говорить, что человек выплевывает из себя. Не эти ли слова являются для нас, будем так говорить, звоном набата, да? Вставай, вставай, народ, доколе будешь спать. И вот я это к чему говорю. Я сейчас хочу вам, ну, опять вернусь, да, ну, немножечко как бы, я хочу это, ну, знаете, вот два портрета сделать. Портрет псевдоцеркви, якобы Церкви Божией, и портрет настоящей Церкви Божией. Учтите, два портрета рисуются, ну, мною так будем говорить, словесно, да, на фоне, что сатана, как рыкающий лев, вот представьте, да, ищет кого поглотить. Ну, церковь в первую очередь, он уже не ищет кого поглотить в церкви. Церковь практически, как говорится, поглощена. Нет, она живая, физически живая, да, но обратите внимание, все, что от Бога было ей дано, она абсолютно все растеряла, благодаря вот этому великому, как я говорю, Антиперу, да, который якобы поставил якобы пастырей, якобы от имени Бога над церквями. И никто этого не понял, обмана, да? И церковь полностью, как войско, деморализована. Лежат, пьют, едят, отдыхают, загорают, молятся, поют песни, собирают деньги, строят храмы. А то, что происходит в среди так называемого народа Божьего. Во всем мире что происходит? Мир как бы кричит в агонии, помогите. А помогать МЧС, как говорится, почила. Так вот я сейчас попытаюсь вам быстренько, ну не буду опять читать эти все тексты, просто по текстам, по некоторым, как говорится, словам, да, выражениям я вам обрисую два портрета. Вернее так, буду, как говорится, рисовать один, второй это прямо противоположный. То есть, что в одном портрете должно присутствовать, то в другом оно отсутствует. Так вот, обратите внимание, сатана стоит, как рыкающий лев, у него тоже войско есть, это 1/3 его ангелов, а на земле тут практически не 1/3, а добрых, если сказать, 98-99% населения, которые выполняют его команды, что они там себе думают, кому они там служат, как они там себе что-то внушают, но они выполняют команды вот этого, ну, будем говорить, князя века сего, да? Эта вся армада настроена против церкви. С одной стороны, церкви Божьей, с другой стороны, так называемой якобы церкви Божьей. Так вот, обратите внимание, стоит сатана, стоит войско, и с другой стороны линии фронта церковь не Божья, а якобы Божья. В церкви, заметьте, сатана стоит во всеоружии, со всей хитростью, со всеми вооружениями. В этот момент в церкви якобы Божьей говорят: не бойтесь, все в порядке, как любят говорить, все под контролем, мир и безопасность. Ничего он не сделает, никуда он не денется, попсихует, помахает мечом тут и помрет, сгинет. Ну, знаете, тут некоторые еще и повелевают ему там что-то, да, связывают его как-то, да. Вопрос, конечно, как они его вяжут, чем они его вяжут, да. Ну, типа слово, оно уж сильно, ну, как бы такое мощное у этих людей, да. Эти же люди этим же языком сегодня говорят одно, завтра другое. То есть, вы понимаете, язык не дружит с мозгами. Проверьте, если сомневаетесь. А вот этим языком они вяжут сатану, который, ну, просто смеется. Они, говорит, меня связали. Лежат, говорит, я стою с мечом, а они лежат, дремают. Ни часовых никаких нет. Ни укреплений никаких нет. Ни настроения боевого нет. Так вот, смотрите, стоит сатана, его войско, и в церкви, в которой про оружие вообще не идет речь, про наличие оружия. Говорят, мир и безопасность, все хорошо, не переживайте, не бойтесь, не тряситесь, чтобы не было, вы члены церкви, и у вас есть корочки, как индульгенция, как пропуск на небо. И все, этот побесится, попрыгает, и мы спасемся. Вы поняли, что такое якобы церковь Божья? Мир и безопасность. С этой стороны войско выстрелило, с этой войско лежит, загорает, музыку слушает, песни поет. Теперь дальше. Значит, истинная, не истинная церковь. Там мир и безопасность. Там спят. Вы поняли? Там мертвые. Это кладбищенское настроение. Теперь церковь как бы Божья, портрет настоящего народа Божьего. Никакая, если сатана стоит, ни о каком мире безопасности не идет речь. Речь идет о чем? Чтобы нас не застал этот дьявол как тать ночью, как вор. Для этого не будем спать, как прочие. То есть, обратите внимание, портрет истинной церкви Божьей. Нету духовного сна. Ну, ночью-то спят обычно люди, да. А я имею в виду, когда мы просыпаемся, мы не спим. У нас мозги работают. У нас ушки на макушке. Мы знаем, что перед нами враг. Нельзя расслабляться. Далее. Истинная церковь. Будем бодрствовать и трезвиться. То есть, заметьте, народ абсолютно контролирует свое состояние и состояние жизни вокруг них. Бодрствуют и трезвляться. Ничем, как говорится, не опьяняются, ничем не отвлекаются, стоят как часовые на посту, на 100% выполняя свои обязанности часового. Все бодрствуют, все трезвятся, никто не спит. Далее. Все облеклись в броню веры. Вот обратите внимание, вот она логика, да? Что такое броня веры и любви? Чтобы стрелы лукавого не... искусили меня, и я не обозлился, я не психанул, я не ответил злом за зло, да? Обратите внимание, ну, нормально же, да? Там сатана со своим войском, а здесь стоит, смотрите, в броне веры и любви. Броня веры – это твердость, непоколебимость, бодрствование, чтобы не поддаться на провокацию какого-либо зла и не вспыхнуть ответным каким-то злом. Тут та же самая мысль – броня любви. Сколько бы тебя ни стреляли, кто бы тебя ни плевал, как бы тебя ни оскорбляли, куда бы тебя ни посылали, как бы над тобой ни издевались, любовь никогда не перестает. И когда вот эта броня защищает меня от стрел лукавого, любовь у меня не перестает, не погибает, не умирает, у меня еще есть шлем надежды на спасение. Пока я в броне веры и любви, пока я не спровоцирован злом и не поддался на провокацию зла, у меня надежда на спасение живая, то есть я как бы в шлеме. По голове бьют, я уже говорил, форма шлема такая, что меч там или сабля или что-либо другое, оно рикошетит, а не рикошетит. Далее. В церкви Божьей, вернее, в церкви не Божьей, про броню веры говорят про любовь, но не про броню, вы понимаете, да? Говорят про веру, но не про броню. Говорят о шлеме надежды, надежды спасения. Вы слышите? Лежат ни брони, ни луков, ни стрел. Ничего нет. Просто лежат, загорают, слушают музыку, поют и надеются на спасение. Ну, дела же, как говорится, я уже сказал, не при делах, да? Далее, церковь Божья. Смотрите, мало того, что все трезвятся и бодрствуют, ну, как бы над самими собою, да? Тут написано, увещевайте друг друга и назидайте другого. То есть, заметьте, всеобщее, коллективное вот это вот состояние такое, да? Когда, если мы видим рядом воина, который присел, там, чешется, прилег. Обратите внимание, все настолько сплоченные, это целый организм, да? Вставай, не спи, бодрствуй. То есть, ну, тут я образно говорю, как бы война, да, идет, да, вроде как буквальная война. Но война-то духовная, да? Назидает друг друга, если кто-то начинает охладевать, если кто-то впадает в какой-то грех, если кто-то, ну, чуть-чуть, как говорится, забылся, да, где находится, друг друга назидают, друг друга увещевают. В истинной, это в истинной церкви, вне истинной церкви, обратите внимание, там вообще речь идет, не судите, да не будете судимы. А пастыри часто говорят, не смотрите на меня, я не буду смотреть на вас. Давайте будем смотреть на Христа. Увещевать, ну и там такие пожелания. Новогодние, с днем рождения, пасхальные, рождественские, да? Это а увещевание, чтобы не согрешили. Если согрешили, чтобы прекратили это делать. То есть здесь не идет речь об осуждении, о придирках, да? А в любви поддерживайте. Пробуждайте, делитесь опытом, чтобы люди бодрствовали, чтобы люди, если сделали грех, чтобы раскаялись, да, обратите внимание, здесь вот в истинной Церкви Божьей, как бы, вот какое состояние, все воины отвечают даже не только за себя, но и друг за друга, то есть, как бы понимают, что коллективная безопасность от коллективизма, от чувства сплоченности это будет, да, далее. В истинной церкви. Тут уважают, ну, будем так говорить, офицеров и генералов, я уже, извините, что-то говорю так армейским языком, да, которые правду говорят, неприятную, что не надо спать, не надо, надо бодрствовать, что надо бороться до крови против греха, да. Ну, как в армии говорят. Да, война – это на износ. Да, война – это ранение, это кровь, это смерть. Да, война – это голод, это холод, это окопы, да. Кому понравится приказ такого, ну, будем говорить, офицера, командира, военачальника? Естественно, нет. И когда истинные, будем говорить, Богом поставленные служители, которые говорят, вот такое состояние должно быть, не спать, не дремать, стоять, бодрствовать, да, а плоть-то вы сами знаете, что она хочет. И здесь уважают вот этих, будем так говорить, военачальников. Там уважают в неистинной церкви военачальников, которые поют дифирамбы, подхваливают кое-кого, кое-зачем, да? Которые, ну, армия там такая, что да не надо ни на турнике, не надо там плавание с карабином в шинели, в сапогах, в бассейне или в озере, да? Не надо копать в траншеи. Давайте будем славить Иисуса Христа. Лежа, с песнями, по жизни. Там уважают тех, которые не говорят правду. Там уважают тех, которые говорят, как вы помните, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Вот таких там уважают. Здесь уважают, в этой церкви, уважают тех, которые настроены на победу. Это те люди, которые не любят проигрывать. Это те военачальники, которые народ, ну, в таком состоянии поддерживают, такое состояние ихнее, да? Далее. В истинной церкви вразумляют бесчинных, утешают малодушных, поддерживают слабых. Обратите внимание, у всех есть работа. Никто не спит, это как лазарет, где одни больные, другие бегают, то лекарства, то помыть надо, то перебинтовать надо, то на операцию, то с операцией кто-то оперирует, да? Тут работа кипит, как в муравейнике. Вразумляют бесчинных, утешают малодушных, поддерживают слабых, проявляют долготерпение ко всем. Здесь смотрят, чтобы кто кому не воздавал зло. Я не воздаю, но рядом, если я вижу, что человек заводится, я должен смотреть. Я должен с любовью подойти. Я должен ему просигналить, что так не надо делать, так не гоже. Смотрите, чтобы никто не воздал злом за зло. Это в истинной церкви. За этим надо смотреть. Не только за себя, но и за другую, и за других. Всегда должны в Церкви Божьей искать добра и друг другу, и всем. То есть зло как таковое вообще отсутствует. Почему? Ну, если мы спасаемся верой без дел. Зачем так Павел вот это вот ересь вот такую пишет, да? Если мы спасаемся верою без дел. В неистинной церкви проповедь ни о чем. О грехах, ну так, если что-то, ну, чересчур, как говорится, уже где-то кто-то что-то сделает, там вскользь скажут. Ну да, могут даже исключить, могут. Но я имею в виду, там это такое уже, знаете, крупное что-то, да. А так, в принципе, люди ослабели, молиться надо. Тут написано, поддерживайте, а не молиться. Терпения нету. Ну так мы же не Христос, да, да. Ну получилось воздать злом за зло, но обиделся я. Кто в церкви за это будет меня наказывать? Да никто, потому что сам пастор иногда обижается, иногда и не иногда. То есть здесь перечисляются, так будем говорить, пороки, ну которые не относятся, к, ну как говорят, к семи. Не знаю, откуда семь взяли, да, ну, к семи смертным грехам. Ну, вот смертный грех – это смертный. А вот это вот, смотрите, бесчинные. Далее, малодушные. Люди, впавшие в уныние. Духовно слабые. Не ходят на собрание. Ну, ну, что тут такого, как бы, страшного и смертного есть? Ну, ну, терпел, терпел, не выдержал. Ну, кто меня за это исключит или кто там будет проводить со мной работу, да? Ну, чтобы я этого не делал. Это так, ну, может, где-то вскользь что-то прочитают, желательно без примеров, да, без каких-либо таких, знаете, ну, подходов серьезных, да. Ну, так, знаете, как массаж делали, погладили, да, у меня тут болит, погладили, так вот, знаете, как говорится, даже ничего не мяли, да. И на этом все закончилось. Далее, в этой церкви всегда радуются, в истинной церкви. каком смысле радуются? Война? Нет. Война войною, да? А состояние, обратите внимание, если люди радуются, то люди в каком состоянии находятся? На них. Вот помните 24 глава Матфея? Там то-то, 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 и написано будет: не ужасайтесь. То есть страха нет, настроения не меняются, психи не появляются. Состояние мира, состояние радости на фоне войны. Ну, знаете, я так обрисую. Враг будет разбит, да, битва будет, да, жертвы могут быть, но враг будет разбит, победа будет за нами, паники у нас нет, с ума мы не сходим от страха, у нас и радость, и шутки, все это присутствует. Ну, я тут уже, знаете, немножко утрирую, радость и шутки, тут не идет речь про анекдоты, да, я имею в виду, что нету вот этой вот зацикленности, нету вот этой скованности, нет вот этого страха. Есть мир, есть спокойствие. Обратите внимание, радость на поле битвы. Вы поняли, да? Там, где не церковь или якобы церковь, там радость, когда меня похвалили, там радость, когда мне что-то перепало. Если меня обидели, там радости нет. Если меня обделили, радости нет. Может, будут даже психи. Там, может, будут даже ответные действия. Явно нерадостные, да? Вы видите разницу? Далее. Непрестанно молитесь. Зачем? Перед нами враг. Что обозначает молитесь со страху? Нет. А чего молитесь? Уж извините за такое сравнение. Наша молитва к Богу — это, и заметьте, непрестанно молитесь. Вы слышите, да? Не два раза в день. Вот спросите, пожалуйста, в любой церкви, кто сколько молится. Я всегда в шутку говорю, а я один раз. Как, брат, надо и утром, и вечером, кто-то же особенно такой одаренный, скажет, и днем даже было бы неплохо третий раз помолиться. Я говорю, один раз в Библии написано, молиться надо непрестанно. Да, вот если молиться стишком и непрестанно, то можно, извините, попасть в психиатрическую клинику. Если стишком и просто «Ежеси на небеси да святится» раз, «Ежеси на небеси да святится» два, и так, знаете, раз 150. А попробуйте с утра до вечера. Или от зари до зари, да? А речь идет непрестанно молитесь, это думайте. Размышляйте, разговаривайте с Богом. А зачем? А перед нами противник. А Бог здесь, уж извините, я так хочу сказать, Он и консультант, Он и разведчик. Если мы молимся, если мы имеем постоянную связь с Богом, обратите внимание, непрестанно молитесь, эта веточка привита на лозу. И с лозы в веточку постоянно течет сок. И на этой веточке и листики, и цветочки, и ягодки будут. Это непрерывная связь с Богом, где я всегда с Богом на связи. И я всегда в любой ситуации вижу, слышу любую подсказку, немедленно реагирую. Это Бог как бы и советник, как победить, что делать и в каком я состоянии нахожусь. Может быть, где-то во мне что-то есть, что-то перед битвой нужно поправить, да, или исправить. И Бог – это разведчик. Он знает, что в том стане делается. Он знает, по каким законам тот стан живет. Он знает, что мне, что вам, каждому из нас подсказать. В неистинной церкви не молятся непрестанно. Если кто и молится, то вот это вот просто, извините, мантра. 100, 200, 300, 1000 раз надо эту молитву произнести. Просто зазубренную повторять. Слепо, извините, тупо. Непрестанно молитесь, это разговаривайте с Богом. Так происходит в той церкви, которая бодрствует, где не говорят мир и безопасность, где говорят мы на войне, где говорят о том, что сатана строит козни, где говорят об этих кознях, где говорят о том, что нужно, где у нас слабые места, где и что и как подлатать, что подремонтировать, чтобы эти козни не осуществились. Далее, за все благодарите. В истинной церкви благодарят Бога за все. Что значит за все? Даже за поражение, потому что если я извлекаю опыт, это, ну так будем говорить, ну как сказать, это задел на будущую победу. То есть, я благодарен Богу и за доброе, и за плохое. За доброе, потому что пользуюсь им, за плохое, потому что я урок извлекаю. Вы видите, да? В неистинной церкви, ну да, мы говорим, извините, я уже так скажу, что иногда, да, Боже, спасибо тебе за все, и за болезнь нам, и за то, но, говорю, когда заболеет, он начинает хныкать, он не радуется. А в молитве он благодарит. Так подожди, чего ж ты благодаришь в молитве, а в жизни хнычешь в расстроенных чувствах, в обидах, в недовольстве, в раздражении. В истинной церкви духа не угашают, не противятся тому, чему Бог через Духа Святого нам подсказывает, в чем нас обличает. Мы принимаем все, что Он говорит, зная, что это нам во благо. Но если мы говорим, находимся в якобы истинной церкви и говорим о том, что да, духа не надо угашать, но тем же духом написано Писание, в том же Писании тем же духом написано о святости, о борьбе, о противостоянии, о бодрствовании, да? А мы это все иначе. Так я задаю вопрос. В лице Писания, которое духом Святого Бога написано, мы, отвергая эти места Писания, мы, говоря до точности наоборот, мы, которые уши затыкают от этого места Писания, разве мы духа не угашаем? Да мы вообще от него отрекаемся, говорю, не знаем, кто сей. Далее, пророчество не уничижайте. Что эти слова обозначают? Пророчество, я уже говорил, это не только цифры, не только даты, не только события. В основном на 90 добрых 5, а то и 8% пророчество – это слово, которое прорекает нам о нас, о нашем духовном или недуховном состоянии. Это способность понимать слово, которое относится ко мне и каждому из нас, к нашему состоянию. Мы пророчества насчет дат, мы их не уничижаем. А пророчество насчет Бога, когда Бог или через кого-то, или Духом Святым прорекает мне, ты думаешь, что ты вот такой, а я пророк, как бы говорю, да, это Бог. А я говорю, ты несчастен, жалок, слеп и нищен. И скажите, кому бы такое пророчество нравится? Скажите, какая церковь признает вот это пророчество к своему, применительно к своему состоянию бездуховному? Да, об этом говорят адвентисты, но адвентисты говорят, да, это про нас написано. И в то же самое время мы в хорошем состоянии, братья и сестры, держите церкви, мы все равно верою спасаемся, как и все. Говорят, это к нам написано. Так я говорю, написано для чего? Чтобы прочитали и забыли? Или написано для того, чтобы извлекли урок и быстренько, как говорится, пошли в баню и помылись, глаза промыли, уши прочистили, да? Обратите внимание, в истинной Церкви Божьей все испытывают. Обратите внимание, здесь нет вот таких верующих, извините, у которых большие уши, маленькие мозги. Все проверяется Писанием, а также работой Святого Духа, потому что Писание и непосредственно работа Святого Духа, они не противоречат друг другу, они дополняют и объясняют друг друга. В истинной церкви, обратите внимание, Духа не угашают, Писание не отвергают, пророчество не уничижают. Это же, будем так говорить, эталон, по которому будет испытываться, проверяться, кто говорит, что говорит. во благо ли говорит, в соответствии с ситуацией ли говорит, или вообще, как говорится, не в ту степь. В истинной церкви все испытывают, хорошего держатся. В истинной церкви, вот я вам когда-то читал, да, вы помните, да, и пророки пусть говорят один, двое или трое, и то порознь, да. Слушайте, а прочие, там не написано, пусть верят, а прочие пусть размышляют. Даже в церкви, обратите внимание, в истинной церкви, если говорит пастырь, паства, она вот, поймите, вот это слово бодрствует и трезвится, не спит. Паства проверяет, что говорит пастырь. Не в смысле там, знаете, недоверие, да, сомнение. Нет, ну мы люди, мы можем заблудиться, мы можем сбиться с пути. Мы можем даже не понять, когда это произойдет. Так вот, в истинной церкви все испытывают, в неистинной. Все, что говорится из-за кафедры, никто, может быть, за редкими исключениями, то этих товарищей вообще быстренько просят из церкви уйти или уходят их. Там все принимается. Вот брат сказал, а так ли написано? А разумно ли это? А на практике это, ну, происходит так или нет? Вы поняли, что такое вера? Для меня слово, когда человек говорит, я верующий, у меня почти всегда, извините, я тут без всяких оскорблений, да, но я говорю, почти всегда мысль, это глупый, это наивный, это фанатичный. Он верит всему, как в притчах написано, глупый верит всему. Заметьте, в неистинной церкви не испытывают, не проверяют, потому что и не читают толком. А если читают, то бегло глазами, скорочтением занимаются. А чтобы остановиться, чтобы задуматься, чтобы понять, чтобы потом можно было что-то с чем-то сравнить. И от чего-то, может быть, избавиться, чего-то избежать. А там такого нет. Заметьте, в истинной церкви нигде никакой яд не пройдет, нигде никакая хитрость не пройдет. Почему? Все бодрствуют, все трезвятся, все не спят, все внимательно слушают, все проверяют, испытывают. И если не соответствует Писанию, не соответствует Духу истины, это все отвергается. Поэтому пастырь точно так же, прежде чем что-то говорить, он должен испытать. Он должен быть убежденным человеком, что то, что он читает, то, чему он учит людей, то, что он преподает из-за кафедры, оно должно быть точно в соответствии с Духом истины. И он не будет обижаться, если кто-то скажет, брат, вот ты так сказал, а вот здесь написано до точности наоборот. Может, я что-то не понимаю, но ты, пожалуйста, как говорится, наведи мосты. Как объединить вот эти два текста, которые ты объяснил вот так, а вот здесь сказано наоборот, допустим, да? Поэтому, заметьте, и пастырь все испытывает. И если бы он даже где-то учился, ну, я говорю, в истинной церкви никто не пойдет учиться, вот в те семинарии, вот в те академии, потому что они, если они настоящие христиане, то при первом же только разговоре какого-либо преподавателя о том, что святость невозможна, он получит десятки вопросов, сотни текстов в ответ, и, естественно, приведет смущение этого профессора или этого доктора, непонятно из какой области, да? И естественно, что этого человека выгонят из той семинарии. Он не получит диплома, так он гордый, надменный, злоречивый, пастырем непокорный. Он не учится, вы понимаете, он учит. Он вопросы задает, а туда же приходит учиться. Так вот я что хочу сказать. В истинной церкви, в истинном войске. Что едят, что пьют, все проверяется, все испытывается. Вне истины, и заметьте, держится только хорошего. А чего хорошего? полезного, как мы с вами читали и говорили не так давно. Что полезно? Для чего? Для Царства Божьего внутри меня. Что меня освящает, что меня облагораживает, что делает добрее, что избавляет от греха, что открывает передо мной новые горизонты понимания истины, которые, опять же, во благо моему Царству Божию внутри меня, только этого и держатся. Вы вообще обратили внимание, какие сита, какие фильтры тут стоят? Почему? Ну, на другой, как говорится, по ту сторону линии фронта, там, вон, гляньте, стоят какие волшебники-кудесники, да? Дальше, в истинном народе Божьем удерживаются от всякого рода зла. А в неистинном народе, так называемом якобы Божьем, там говорят о том, что ну, мы не можем удерживаться, тем более, от всякого рода зла. Ну, ладно там с выпивкой, ну, ладно там с куревом, да? Но от всякого рода зла нет, братья и сестры. Это ненормально. Это... Понимаете? И в истинной церкви, когда вот люди вот в таком состоянии, когда люди вот так бодрствуют, вот так трезвлятся, вот такие внимательные, вот такие щепетильные, я не имею в виду придирчивые, щепетильны в отношении самих себя, которые наблюдают за духом своим даже, не только за словами, поступками, но даже за духом, за настроением, за мыслями. Я думаю, вы понимаете, да, что вот в этих людях сам же Бог мира да освящает вот этих людей во всей полноте и их дух, и душа, и тело, во всей целости. И станут святыми и сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. А вне истинной церкви, говорят об этом 23 стихе, сам же Бог, братья и сестры, вы видите, сам Бог, а вот тут этот Саша несчастный, он все время, мы должны, но тут написано, все испытывайте, кто? Вы. Духа не уважайте, кто? Вы. За все благодарите вы. Не хнычьте вы. Радуйтесь вы. Бодрствуйте вы. Противостойте дьяволу вы. То есть мы с вами. И когда я это делаю, я же создаю все предпосылки, чтобы у меня мозги работали. Потому что если я предался, допустим, унынию, апатии, у меня мозги не работают. И сам Бог мира через Духа Святого не может пробиться в меня, потому что я сижу, знаете, вот как парализованный, вот как будто бы мне чип кто-то такой, знаете, как говорится, включил, и там, знаете, вот как в советское время глушили радиостанции там американские, английские, немецкие, да, вот такой, как говорится, чип подключили, и у меня там шумы, у меня глушилка стоит. Я ничего не соображаю, я ничего не слышу. Я в унынии, я в упадке, я в депрессии, или я в обиде, или я в зависти, да? А почему? Да я не бодрствую. Я предался похоти плоти, той же самой обиде, той же самой гордыне, да? У меня отключаются мозги, через которые Бог мне, Духом Святым, может что-то говорить, влиять на мое сознание, подсказывать, что мне делать, да? И когда у меня состояние ума вот такое, что ум главенствует, плоть, чувства, приученные навыком к различению добра и зла и находятся в подчинении, тогда я слышу Бога. Поэтому я непрестанно молюсь, я слышу подсказки, я вижу, я понимаю. Я понимаю, что рядом со мной стоит величайший полководец. Как я с ним проиграю битву, если он рядом со мной? А если вот этого всего нет, о чем я сейчас вам прочитал, процитировал, да? В каком я состоянии нахожусь? Ну, в обыкновенном каком? Либо суета мною, как говорится, овладела, и Бог, ну, и мысли мои, естественно, о суете, да, и Бог не может пробиться в мое сознание. Либо денег, как говорится, не хватает мне все время, хотя и ты не знаешь, сколько их уже у тебя, да? либо депрессия, либо уныние, либо обида, либо гордыня, либо споры, либо разногласия, либо семейные проблемы. Ну как Бог осветит? Ведь освящение происходит через работу Святого Духа. Если я в обиде, у меня, как я уже говорил, мозги отключены. А Библия нам говорит, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. То есть разум Божий передает информацию разуму нашему. А я в обиде, разум у меня, как говорится, блокирован. А разблокировать я не знаю как. Молитесь, молитесь, братья и сестры. Так вот, я вам нарисовал два портрета, просто чтобы вы понимали. Да, это в одинаковой степени могло бы относиться к той теме, которую я завтра буду продолжать. Что такое христианство? Вот что такое настоящая церковь, что такое якобы настоящая? Вы поняли? Вот мерзость, запустение, что такое? Христианская церковь – это поле, на котором Бог сеял семя. Сеятель вышел сеять семя свое. Это огород. Ну, вы помните, да, там только одна категория почв, она была благодатной, и она дала урожай. А остальные почвы, да, вы помните, какие почвы, там я не буду сейчас повторяться, да, они не дали урожая. Ну, раз такая почва урожая не дает, раз такие люди, раз такая вера, раз такое упрямство, что с Богом спорим и не слушаем, что Он говорит, да, что происходит с этим огородом, с этим полем? Люди прогоняют Бога. Люди противятся Богу, противятся Святому Духу. И Христос как когда-то сказал Израилю, все оставляется, дом ваш пуст. В этом храме меня нет и не будет. Меня или Бога там, для меня это не является большой разницей, да? И больше я здесь не появлюсь, доколе не воскликните гряды во имя Господне. До тех пор, пока не раскаетесь. До тех пор, пока не измените свое настроение, не перемените образ мыслей, меня с вами не будет. Ваш храм, ваш огород, иудейское царство, иудейская церковь – это что? Это, заметьте, земля запущенная и заросшая сорняками. Так было 2000 лет тому назад. Ну, было оно и раньше, ну, как говорится, 2000 лет тому назад, в этом великом, как говорится, деле противостояния народа Божьего, якобы народа Божьего, Богу, да, была поставлена жирная точка. Теперь, смотрите, проходит 2000 лет. Кстати, хочу сказать, там точно так же поработал великий вот этот антипер, антихрист. Он поработал. Ни священники не бодрствовали. Не, они бодрствовали только если кто-то говорит про истину, но тут бодрствование было не 100, а 1000-процентное, чтобы убить какого-нибудь пророка, чтобы заткнуть ему рот, чтобы он не говорил, не жил, не вообще здесь, чтобы его и духу не было. Там бодрствование было, там все оружие против истины было, как говорится, всегда в порядке. Проходит 2000 лет, та же самая картина. Опять признак, Христос говорит, признаки пришествия Христа. Ну, не буду перечислять глады, моры, землетрясения, войны, народ на народ, царство на царство, да. Вот об этом только скажу. Мир и безопасность. Опять. И, кстати, хочу сказать, ну, на своем опыте, да. Про другие опыты не могу говорить, потому что у каждого своя жизнь, свой внутренний мир, свои побуждения, да. Вот где я ни был. Поймите, вот я сейчас говорю, да. Я вас, во-первых, не вижу никого, да. Во-вторых, я многих из вас не знаю. В-третьих, я никому по имени, по фамилии не говорю вот этим тоном. Когда я с людьми разговариваю, я совершенно другой человек. Я могу сказать, что так написано, но говорить буду мягко, с чувством добра, любви, да. Конечно, это не говорит о том, что я буду подтакивать, да, типа ничего страшного, да, там нет, я обязательно скажу, что или ты берешь себя в руки, Или ты делаешь, как написано, и спасаешься, или погибаешь. То, что я вам говорю вот так, знаете, довольно так, знаете, как будто бы где-то там с трибуны какой-то, да, это просто для того, чтобы вы поняли. Иногда мне тоже говорят, вот, вот ты говоришь, надо не категорично говорить, да, надо так, ну, с чувством такого, что ты не все знаешь. Я вам просто хочу сказать, то, что я не знаю, я говорю, ну, как предположение, да, а вот то, что вот это я читаю, вот то, что я проверил на жизненном опыте, в чем убедился в Писании, и о чем я говорю, что я давно не верующий, а убежденный. Вот здесь я говорю, знаете, как говорится, стреляю в упор. Я знаю, и попробуйте вот эти тексты переиначить как-то на другой лад. Боюсь, что у вас не получится. Если кто бы захотел спорить, я вам хочу сказать, во-первых, спорить не буду, но я вам просто выложу сотню, не одну текстов, которые будут говорить об обратном, если попытаетесь вот эти тексты оспорить, типа, здесь что-то не то, ты не так, там, там смысл другой какой-то, да. Я боюсь, что не получится, поэтому я так и говорю. Так вот, что я хочу сказать. Где я? Я в церкви никогда вот так за кафедрой не говорил так прямо, да. Ну, про грех конкретно говорил, без имен. Церковь я всю как бы не... Никогда не выставлял, что это вот церковь такая рассекая. Или пастырь такой. Я никогда ни церковь, ни пастыря не трогал. Я говорил о грехе, о конкретном грехе. Как мы его лелеем, что нам за это будет. И что надо делать, чтобы нам этого не было. Ну и что хочу сказать. Одни только разговоры о том, что грех может быть побежден. А он не может, а должен быть побежден по Писанию, да. Это было достаточно, чтобы рот закрывали, чтобы изолировали от людей, чтобы сплетни пускали на меня, что я какой-то там, я не знаю, монстр, что я какой-то максималист. Ну, почитайте Библию, возьмите хотя бы один текст, и так будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Слушайте, это не максимализм? Не старайтесь, как получится. Будьте. Кто во Христе, тот новая тварь. Там старого ничего не осталось. И рот затыкается. И сказать ничего не, нельзя. И наши настрои, и исключения, и обвинения в ереси, и тонкое орудие сатаны, и ты погибнешь, и ты оправдуешься делами. Они веруют, и это сплошь и рядом, где я прошел, где меня некультурно под руки выводили, где исключали с проклятиями, где, ну, знаете, по-христиански послали на хутор бабочек ловить, типа, люди говорят, брат, там, пастырю, говорят, когда у нас Саша еще будет говорить проповедь, а брат такой, знаете, вот, благочестивый очень, а он говорит, вы знаете, брат Александр Талант, ему надо работать на больших миссионерских полях. Поняли, да? А не пошел бы этот Сашечка куда-нибудь подальше от Седова. Потому что если он то тут будет продолжать вот это все, так я вообще, как говорится, кто я и кем я, и как жить я буду вообще? Так я пастырь, епископ какой-нибудь, да? А так, вот и после поведения я кто? Кто меня будет слушать? Если все начнут меня испытывать? Все будут контролировать и будут говорить, брат, ты почему говоришь одно, в Библии другое? Что будет? Вот этот страх, я говорю, боязнь, чтобы в церкви, не дай Бог, слово истины не прозвучало. Чтобы не прочитали вот так вот прямо на русском языке, в русской церкви, без всяких, как говорится, иносказаний, да? Нет, вот когда вот так написано в Библии на русском языке, всегда предложение такое, вы знаете, вот на греческом, вы знаете, вот на греческом. И дальше начинается греческий. И все сидят с таким умным видом, да, да, на греческом, как бы не забыть, как это же на греческом или на иврите, да? Так вот, что я хочу сказать, через 2000 лет то же самое происходит. Та же самая картина. И точно так, как когда-то Христос сказал, камня на камне не останется от этого иудейского храма, я вам должен сказать, камня на камне не останется от всех христианских. Я не говорю про нехристианские, там вообще, как говорится, будет завал. И места не будет, где видно, где этот капище чего-то стояло. Я говорю даже про христианские церкви. Камня на камне не останется. И все, как говорится, до единого, если не раскаются, если не займут правильную позицию перед Богом, если не станут на путь освящения, если не станут бороться с грехами, вот то, что было с Израилем, ну, с Израилем было, вы помните, там на протяжении до Христа тысячи лет, то плен, то саранча, то гусеница, то дождя нету, то был дождь, выросла, завоеватели пришли, забрали скот, угнали, и людей в рабство забрали, да. А вот 2000 лет назад Иудея была разогнана по всему белому свету. Как подушку разорвали на большом балконе, на высоком, да, и по ветру пустили вот этот куриный там или утиный пух. Все. Вот так будет. Ну, в плен тут не поведут сегодня. Христиан не поведут в плен или там по миру не пустят, как евреев Бог пустил, да? Мы в плену давно находимся, да? Если мы стоим рядом с сатаною и его войском и говорим мир и безопасность, то мы самые послушные в мире рабы. У нас нет воинского крика, зова, да, трубы, которая тревогу трубит, да. У нас все хорошо. Я что-то вспоминаю фильм, кажется, забыл. Или там в концлагере у немцев, забыл название, не помню, но не 17 мгновений весны, а может и 17 мгновений весны, да. Там, помните, в концлагере дети истощены, там приехали какие-то представители не то Красного Креста, и дети стоят, одни скелеты, они говорят, мы живем хорошо, нас кормят хорошо, да. Вот сегодня христианство вот точно в таком состоянии. Стоит сатана, полностью прочипировал, полностью оптимизировал наше сознание, оптимизировал нашу христианскую жизнь, превратил ее в абсолютно нехристианскую. Армия полностью деморализована, оружия вообще как такового нет, о борьбе даже не идет речи, да? И это все на фоне, что стоит сатана и его войско. Мы действительно самые, что ни на есть, послушные рабы. Рабы не Божьи, рабы Люциферовы. И церковь не христианская, а церковь. Не буду уже говорить, я думаю, вы так понимаете, чья мы церковь. Кто кому служит, тот тому и раб. Вы поняли? Я бы добавил. Кто кому служит, тот и является рабом у того Бога. Для него вот этот, кто им командует, кто ему предписывает, то для него это Бог. Потому что с верой и правдой мы повинуемся ему. Ну, давайте я на этом закончу, да. Потому что следующее местописание, если я начну, я лучше в следующий раз начну и закончу его, чем сегодня пару стишков прочитаю, а завтра, а следующий раз, следующую пятницу, ну, опять буду напоминать, о чем там написано. Давайте на этом остановимся, да. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, способности слышать Бога, внимать Его глазу, внимательно читать Писание. Вы можете это сами читать, могли бы, то, что я читаю. Я же, в принципе, ничего нового не придумываю. Я просто вот эти слова Божьи, которые вы все читали, видели, да, я облекаю их, будем говорить так, в одежку такой практического применения, в практическую жизнь облекаю вот эти слова, как бы показывая, что написано, как оно должно быть в жизни. Читайте внимательно, поймите. Сегодняшние события говорят о том, что очень мало осталось времени. Бодрствуйте и трезвите, чтобы не впасть в искушение. Боюсь, что многие не то, что еще не впали, а давно лежат. Поэтому могу сказать, вставайте, проснитесь, спящие. Бодрствуйте, трезвитесь, потому что кончина, она, как говорят, на носу. от вашего действия, от вашей реакции будет зависеть не только эта жизнь, не только это благополучие, которое может быть, могло бы быть в этой жизни, но и будущее. Обстоятельства будут настолько ужасающими, что те, кто не будет иметь живой связи с Богом, они попадут в эти обстоятельства, они не будут знать, что делать. Ужас и страх нападет, и ошибок, и грехов будет море. А потом будет еще и ответственность. Поэтому еще раз говорю, облекайтесь во все оружие Божье, бодрствуйте, трезвитесь, коренным образом меняйте жизнь, потому что кончина, как говорится, рядом. Мы на краю пропасти. Всего хорошего и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего и Бог нам всем помощь.